Вы слушаете SBS Russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день всем! Сегодня четверг, 21 марта. Спасибо, что настроились на волну радио SBS. И в этот час программа на русском языке. А в студии сегодня в прямом эфире для вас буду работать я, Виктория Станкеева. Мы хотим выразить признание традиционным владельцам земли, неба и водоемов. И выразить уважение старейшинам прошлого и настоящего. Мы отдаем дань уважения старейшей в мире продолжающейся культуре. И коротко о том, что вас ждет сегодня в программе. Многие австралийцы столкнулись с финансовым кризисом и невозможностью выплачивать ипотечный кредит. Поговорим с ипотечным брокером из Аделаиды Ольгой Кулик о рефинансировании и ситуации на рынке недвижимости Австралии. И о том, какие условия сейчас есть в рефинансировании для людей, находящихся в Австралии на временных визах.
Вот, допустим, если у вас виза рабочая на 3-4-5 лет, а банк дает вам кредит на 30, естественно, у него возникают вопросы, что же произойдет, когда ваша виза закончится? Как же вы будете выплачивать кредит, если вы вынуждены будете покинуть Австралию, если у вас не будет никакой другой визы?
Поговорим также об увеличении числа случаев мошенничества в сфере самостоятельно управляемых пенсионных фондов. И вас ждет материал о том, как празднуют Навруз или Персидский Новый год. Еще узнаем, кто такой анимационный продюсер, чем он занимается и как его работа связана с новыми технологиями от создателя мультипликационного сериала «Мистер Фриман» Павла Мунтяна. Что делать, если вы не можете выплачивать ипотечный кредит? Давайте обсудим эту тему с ипотечным брокером из Аделаиды Ольгой Кулик. Ольга, здравствуйте.
Здравствуйте, Виктория.
Предлагаю сначала обсудить, какие основные преимущества есть у рефинансирования на сегодняшний день.
Ну, основное преимущество рефинансирования – это улучшение, то есть понижение процентной ставки. Особенно, когда мы пережили целую череду повышений ставки RBA, которая повлекла повышение клиентских ставок тоже. Конечно, есть смысл посмотреть, что происходит на рынке и есть ли ставки лучше, чем ваша текущая.
А могли бы вы рассказать наиболее частые причины, по которым клиенты решаются на рефинансирование? То есть это невозможность выплачивать моргидж или еще есть какие-то?
На самом деле несколько причин. В подавляющем большинстве случаев, конечно, связано с улучшением процентной ставки. Тут мы можем преследовать две цели. Первая глобальная – это уменьшить объем выплаты процентов по кредиту. То есть в целом, да, за срок жизни кредитов мы выплачиваем достаточно большую сумму, которая является процентами по кредиту, а не основным долгом. Вторая причина, как вы отметили, да, если возникают трудности с тем, как платится кредит по вновь повышенным ставкам, то можно рассмотреть вариант, может быть, перейти на interest-only, особенно если это investment property, что может улучшить кэшфлоу для инвестора. Или дополнительно побороться за снижение ставки, чтобы просто уменьшить регулярный платеж и таким образом больше средств иметь на living expenses, на нашу простую жизнь.
Да, спасибо. Как изменения в экономике Австралии, вот включая те процентные ставки, которые вы уже упомянули, влияют на рынок рефинансирования?
Влияют, да. В основном, конечно, за последние два года мы видели, как повлияло повышение ставки RBA в попытке снизить инфляцию. Попытка, в принципе, успешна, и мы сейчас видим стабильное снижение темпов инфляции. Я бы сказала, еще сильно влияют аппетиты банков. То есть на самом деле многие достаточно банки, мы видим по разнице между ставкой RBA и клиентскими ставками, банки снизили маржу, что в принципе для клиентов неплохо. Все равно ставки очень высоки, но мы видим, что тот процент, который берет себе банк, он теперь меньше. В этом смысле они конкурируют друг с другом. Мы не будем говорить, что они в каких-то disadvantage положении себя поставили. У них прекрасные прибыли, отличные результаты экономические. Но это вот интересный экономический эффект. То есть это некий элемент конкуренции в тяжелых экономических условиях.
Да, и следующий вопрос. Есть ли у вас советы для тех, кто рассматривает рефинансирование своего ипотечного кредита в Австралии? Но я хочу отметить, что мы не даем личных рекомендаций. Угу. Этот совет будет общий. Если вы захотите, уважаемые слушатели, обратиться напрямую к ипотечному брокеру или финансовому советнику, пожалуйста, сделайте это, но не в рамках нашего подкаста.
Да, я очень согласна, что надо, конечно, в каждой индивидуальной ситуации рассматривать ваш сценарий со специалистом, но общая, наверное, у меня рекомендация – идти от цели, посмотреть, какая у вас цель, потому что кредиты не одинаковые. Совет для онер-окупайера и для инвестора может быть принципиально разным. Но прежде всего, очень хорошая идея, если у вас уже есть кредит, и вы подумываете о рефинансировании, сделайте первый очень простой шаг. Поговорите со своим текущим банком. Скажите, что вы недовольны. Скажите, что вы видите ставки лучше, если вы, вас интересует снижение ставки. Всегда есть смысл поторговаться с текущим банком. Многие банки идут на уступки. Многие банки в разные моменты времени по-разному идут на уступки. Поэтому это всегда стоит попробовать поторговаться с текущим банком.
Отличный совет. А еще какие основные ошибки вы видели, которые люди совершают при рефинансировании? Как можно их избежать?
Да, я бы сказала, что тут опять же мы идем от цели. Я понимаю, что многие в достаточно тяжелых, стесненных условиях из-за того, что ипотечный платеж вырос существенно. Но, допустим, если мы рефинансируемся, чтобы уменьшить платеж, увеличиваем срок кредита обратно до 30 лет, чтобы у нас влез этот платеж, чтобы нам был максимально комфортный платеж. Надо помнить, что у всего этого есть цена. Надо помнить о том, что мы заплатим больше процентов за весь срок жизни кредита. То есть почему тоже здорово, особенно если вы знаете, что вы не очень сильны вот в таком долгосрочном планировании, посчитать все наперед, поговорить со специалистом, потому что, возможно, вы чего-то не видите, что может быть результатом ваших сегодняшних действий. То есть на самом деле при любом финансовом движении и при рефинансировании тоже надо проанализировать последствия этого шага и как, какие будут долгосрочные последствия, какие краткосрочные последствия.
В том числе учитывать возраст, да?
Потому безусловно, да.
Сейчас
да,
нам, например, с мужем 40 с чем-то, если мы будем рефинансировать и снова выплачивать, то есть нам придется до 70 лет работать.
Да, да, да. Очень, да, хорошее, это... очень хорошее замечание, да.
Давайте еще поговорим о том, какие документы, информацию должны предоставить клиенты, чтобы начать вот процесс рефинансирования.
Угу. Да, процесс рефинансирования, он полностью такой же, как когда вы покупали объект. То есть это полный loan application для банка, как точно в тот же момент, когда вы покупали объект. Документы все те же самые. Нам надо подтвердить employment. Это могут быть payslip для наемного работника или tax return для self-employed. Банку нужны будут statements по вашим счетам, чтобы проанализировать ваши living expenses. Verification of identity. Банк хочет убедиться, что вы это вы, посмотреть на ваши права, паспорт, посмотреть на вас. Если вы с брокером работаете, это может быть сделано через видеомитинг. Сейчас технологии шагнули после COVID. Да, очень здорово. То есть это полный application, такой же, как вы подавали в банк. Когда вы покупали объект, банк хочет убедиться, что вы можете платить этот кредит, что он вам по силам, что он принесет вам пользу. Ну, естественно, что вы будете его выплачивать добросовестно.
А вот за процесс рефинансирования брокеру платится обычно?
Брокеры чарджат комиссию тоже по-разному. Я не беру комиссию с клиента, я получаю свою комиссию полностью от банка. Да, за рефинансирование банк тоже платит комиссию, как за обычный кредит.
Угу. Еще такой вопрос. Я знаю, что многие русскоязычные люди в Австралии находятся здесь не на постоянных визах. Угу. Могут ли, ну, они считаются иностранными гражданами, да, могут ли они рефинансировать жилье в Австралии? Какие есть при этом особенности?
Особенностей очень много. Я бы сказала, что в такой ситуации это очень кейс-бай-кейс. То есть надо смотреть. Зависит и от типа визы, и зависит от трудоустройства, если оно есть в Австралии или если оно есть за рубежом. Зависит от состава семьи. Я поясню, например, сильно упрощает ситуацию, если супруг, человек, у которого непостоянная виза, он PR или у него есть гражданство Австралии. Общее правило такое. Если есть permanent residency, то это... Ну, зеленый свет полным ходом, потому что это, ну, в принципе, примерно то же, что гражданин. Остальные визы – это кейс-бай-кейс. Я объясню, почему. Вот, допустим, есть у вас виза рабочая на 3-4-5 лет, а банк дает вам кредит на 30. Естественно, у него возникают вопросы, что же произойдет, когда ваша виза закончится? Как же вы будете выплачивать кредит, если вы вынуждены будете покинуть Австралию, если у вас не будет никакой другой визы? Но я еще раз скажу, это кейс-бай-кейс, это непростые случаи, но в зависимости от каждой конкретной ситуации можно пробовать искать варианты. Особенно, если мы говорим про рефинансирование, какой-то кредит вы уже получили. Это, как сказать, это дает гораздо больший градус уверенности в том, что его можно рефинансировать, потому что если кто-то в Австралии дал кредит изначально, значит, кейс не такой сложный, вот так скажем. Значит, у него есть какие-то сильные стороны, которые помогут этот кредит получить.
Да, согласна, потому что когда мы брали свой ипотечный кредит, я была на рабочей визе, и нам отказали все банки, кроме одного. Не буду называть этот банк, но шанс всегда есть.
Да, типичная ситуация, потому что полисы банков отличаются. Это не значит, что вы просто этому банку больше понравились. Полисы отличаются, просто надо искать такой банк, который сможет взять ваш конкретный случай.
Да, и последний вопрос. Какие вы сейчас тенденции на рынке рефинансирования в Австралии наблюдаете?
Я бы сказала, основная тенденция, особенно для тех, кто какое-то время с кредитом и уже несколько раз рефинансировался, уходит такой инструмент, как кэшбэк. Некоторое время он был очень популярен. Как это происходило? Банки давали некоторый подарочек за то, что вы к ним перешли. Это могло быть от 2 до 4 тысяч долларов, что было очень приятно. Вот я наблюдаю то, что за последний год практически все банки этот инструмент свернули, и в обсуждениях он уже упоминается как отживший свою жизнь. То есть мы, скорее всего, будем наблюдать больше конкуренции между банков именно ставкой, а не каким-то дополнительным подарком в виде кэшбэка. Что мне, в принципе, кажется более здоровой ситуацией, потому что лучше пусть банки заботятся о текущих клиентах и не повышают ставки без нужды, и вообще следят за тем, чтобы их ставки были конкурентоспособными. Мне кажется, это более здоровая конкуренция.
Да, согласна с вами. Спасибо вам большое, Ольга. Я напомню, что у нас на связи была Ольга Кулик, ипотечный брокер. На часах сиднейской студии 12 часов 26 минут. Вы слушаете программу SBS на русском языке. У микрофона Виктория Станкеева. А сейчас я предлагаю вам послушать интервью с Павлом Мунтяном, продюсером, сценаристом, общественным деятелем и создателем «Мистера Фриман» анимационного веб-сериала, который на сегодняшний день в YouTube имеет почти 2 миллиона подписчиков. Напомню, что это интервью Павел Энтин записал для нас в рамках подкаста «Деньги и технологии».
Анимационным продюсированием занимается какой-то, ну, единица во всем мире. Хорошо, сотни людей, но не тысячи, не десятки тысяч. И мне очень нравится эта сфера, потому что я понимаю, как она устроена, что там надо делать, и я понимаю, что у меня нет конкурентной среды. По сути, глобально.
Это очень круто. У нас была передача, посвященная гейм-девелопменту. Вот, а скажи, вот аж анимационный продюсер, вот кто это человек?
Анимационный продюсер – это человек, который выбирает проект, либо он предлагается со стороны рынка кем-то приносится, но в нашем случае у меня есть худрук, это мой бизнес-партнер, и худрук в течение, там, когда у нас есть какие-то паузы, допустим, мы один проект заканчиваем или уже закончили, и он накидывает какие-то идеи, либо те же самые наши сотрудники могут что-то приносить, еще что-то. И в какой-то момент я отслеживаю и нахожу тот продукт, который я понимаю, что интересен будет рынку и который будет работать. Дальше моя задача сделать так, чтобы он был полноценно профинансирован и впоследствии был эффективно пристроен. Вот это как бы анимационный продюсер занимается именно этим. Он выбирает продукт, находит под него финансирование и эффективно его встраивает в медиаконструкции различные, там, продкастинг, в стриминговые площадки, еще что-то, понимает, какая у него, есть ли на него, будет ли на него спрос, есть ли целевая аудитория, которая готова будет это смотреть, не конкурирует ли он с огромным количеством всяких других продуктов и так далее. Ну, это центральная часть.
Ты немножечко скучно про бизнесово-процессуально описал, ты мне скажи, ну, за что вообще-то профессия?
Творчество находится той точки, где ты занимаешься выбором, потому что очень тяжело работать с тем, что тебе самому не нравится. Соответственно, нужно соотнести, ты должен себе понять, тебе нравится то, что ты будешь, с чем ты будешь работать в следующие несколько лет или нет? Потому что производство анимации – это такая история, которая многолетняя. Вот самый простой пример. Сейчас мы делаем сериал «Take My Muffin» для взрослых ребят. Он такой, core аудитория у нас с 17 до 35 лет. «Take My Muffin» мы стартовали в 2000, сейчас я скажу, в каком, в 2018 году мы начали думать по поводу идей взрослой анимации, потому что это такой голубой океан, для него очень сложно делать контент, и поэтому мы обратили свой взгляд в ту сторону. В 2019 году появилась идея создать сериал про стартаперов. Это все, что на тот момент было. Дальше, к 2022 году, мы делали подготовительный процесс, когда мы прорабатывали персонажей для того, чтобы их взрослые люди могли носить на себе, и чтобы мы понимали, что это взрослый контент, он должен визуально тоже выглядеть взрослым. Прорабатывали конструкции, прописывали арки сюжета, прописывали там вот эти синусоиды персонажей, когда человек, там, персонажа сперва плохо, потом хорошо, потом плохо, потом хорошо. И это сквозь должно проходить сквозь весь сериал для того, чтобы это было интересно смотреть. И плюс мы прописывали хай-концепт для того, чтобы переплести все между собой, чтобы все событийные вещи, они были все связаны, как у Чехова, да, чтобы ружье отстрелило, и, соответственно, вот эту всю-всю-всю конструкцию, все мотивы, почему, какой персонаж, какой момент, что делает, на все три сезона мы готовили в течение вот больше 2 лет. И первый сезон у нас на круг вышло производство 2 года. То есть мы стартовали в апреле 2022 года. Сейчас у нас завтра, сегодня-завтра выходит последняя серия первого сезона. То есть с 2018 по 2024 год прошло 6 лет. Следующие 2 сезона мы сделаем, ну, наверное, за 3 года. Это 9 лет. 9 лет жизни, то есть ты выбираешь какую-то историю, в которую ты готов вложить 9 лет жизни своей. Потому что вот мне сейчас, в этом году исполняется 46. Если я к своим 46 прибавляю 9 лет жизни, то мне к концу следующего производства будет уже, извините,
Смелые планы,
55.
смелые
Поэтому
планы.
ты 10 раз подумаешь, во что вообще вкладываться. Детский контент, он делается чуть быстрее, но все равно в целом производственный цикл это несколько лет и дальше 8 лет жизни сериала. То есть это такие длинные интервалы, и ты инвестируешь в первую очередь не столько, вот ты говоришь про, как ты сказал, такой чисто бизнес-кейс, такое все скучно звучит. Нет, ты инвестируешь в свою жизнь. И поэтому, знаешь, какие-то простые истории ты это делать не будешь. Поэтому у нас все, допустим, Фриман, которого мы стартовали тогда, когда мы с тобой познакомились, да, это была история, которая вот на много лет вперед, и ты понимаешь, что ты готов в нее инвестировать свое время, в свои возможности, свои навыки, свое, я не знаю, все свое сознание и так далее. А потом у нас был большой, такой важный для меня личный проект, он «Куми-куми» называется, это такой детский анимационный сериал. И так как я продюсер, который, ну, в принципе, любой анимационный продюсер, он ныряет не только в денежные вопросы, но и в донесение каких-то культурных ценностей, это является такой неотъемлемой частью анимационного продюсирования, то, допустим, в «Куми-куми» у нас была концепция такая странная. Мы хотели сделать пантомимный сериал, где персонажи разговаривают на своем собственном уникальном языке. Но при этом этот язык должен был быть понятен каждому человеку. И поэтому для этого именно я сперва запустил такую тему. Тогда еще не было Фейсбука, по-моему, когда мы стартовали все это хозяйство. А может быть и был. Но мы стартовали
Был, был,
через...
был, 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 был.
Да, Фейсбук был, точно, точно. Но мы стартовали все равно через живой журнал, и мы попросили людей, чтобы они прислали фразы, детские слова, которые дети, когда еще только учатся говорить, как они произносят их, для того, чтобы найти слова, которые являются общими для большинства детей. Так как дети чувствуют, и они, соответственно, это выражают. Это связано не с языковыми какими-то моделями, да, а именно с ощущенческими. Ну, потому что мама, например, она мама во всех языках, да, или там папа. Папа, баба. И дальше мы поняли, что это хреново работает история, потому что все дети очень-очень разные. И мы взяли за основу язык Такипона. Это язык канадской одной девушки, которая его придумала. Это 120 слов, при помощи которых можно объяснить все. Ну, комбинаторика этих слов. И на базе языка Такипона мы разработали свой язык, построенный на вот этих ощущенческих каких-то конструкций, которые есть в голове, и попытались сделать такой продукт, где персонажи разговаривают пантомимно на вот этом уникальном языке, и оно срослось. И когда я поехал на Килиманджаро, я пообщался с местным персонажем, с одним, и показал ему мультики Куми-Куми. Он говорит, какие-то все знакомые слова. А потом выяснилось, что на суахили очень-очень многие слова, которые у нас есть внутри языка Куми-Куми, они есть. Например, по-моему,
Понятно.
если мне память не изменяет, куми это значит 10, а куми-куми это значит много. А у нас куми-куми обозначал народ. Или, допустим, там у нас няма-няма это еда, а там он говорит, няма это мясо, а няма-няма это барбекю. И какие-то такие вещи. И стало ясно, что мы поймали какую-то, знаешь, из ноосферы вытянули лингвистический инструмент.
Слушай, ну, извини, я этот, возьмем нашего там, не сия, там, того же самого Нила, грубо говоря. Что такое лингвистика? Это код всего лишь. Язык – это код, грубо говоря. И понятно, что при всем многообразии он есть код совпадающий. Но я смотрю, такие
Да,
мультипликационные толкины, да?
Не, ну в целом я просто рассказываю, что когда ты вкладываешься в какой-то анимационный продукт и знаешь, что ты вкладываться в него будешь своей жизнью, то, соответственно, ты выбираешь именно то, во что ты готов инвестировать. Не деньги, не что-то там, а именно свою жизнь.
Интересно, потому что для меня как стороннего, ну вот все, что ты перечислил, как бы и ты к моей маффин, и куми-куми, как бы и мистер Фримен, понятно, что я как бы смотрел, вот, хотя там, не знаю, я везде в аудиторию попал. Значит, даже, да, хотя и после 35, хотя и как бы не тянешь, да, но видимо, не так попал. Значит, а ты мне скажи, вот ты сейчас сказал, как бы ты увлекаешься, инвестируешь свое время, инвестируешь в себя в ближайшие 9 лет, знаешь, такое, как, не знаю, как киновселенная Марвела или киновселенная DC, знаешь, где там будет много ответвлений, много персонажей и все прочее. А вот скажи, мистер Фримен, это какого формата все-таки же? Потому что да, мне, обывателю, который смотрел, мне казалось, что это не про бизнес, грубо говоря, это не про инвестиции. Чем
Нет,
этот
конечно.
проект для тебя, для вашей команды, чем он являлся?
Но в результате стал отчасти и про бизнес в том числе. Это был момент, когда было очень-очень тяжело. И это был первый большой такой тяжелый кризис, потому что вообще в мире был кризис 2018 года. 2008 года, 2018. 2008 аж! 2008 года, и Фримена мы выпустили в 2009 году, и было очень-очень сложно, потому что мы студию стартовали с запуска сериала совместно с Comedy Club, а потом на фоне этого кризиса у инвестора, у нашего закончились деньги, и мы оказались в ситуации, когда мы хотим делать мультики, студию сделали, запустили, но совершенно непонятно, куда двигаться дальше. И мы решили попробовать брать коммерческие продукты. А брать коммерческие продукты на фоне мирового экономического кризиса было очень-очень сложно. И накопилось все то, что накопилось до формирования студии. И в тот момент захотелось каким-то образом выразить. И я пришел как раз вот к бизнес-партнеру своему, к Володе Пономареву. Говорю, слушай, хочу сделать такого, знаешь, карманного Геббельса, который вот говорит правду, вот все как есть. А параллельно с этим я работал с Вадимом Демчогом, который озвучивал Фримена, над его проектом, который назывался «Фрэнки Шоу». Раз в неделю он выступал на радио, он тогда был неизвестно его имя, он тогда был такой непопулярным актером, но делал совершенно фантастическую программу. Значит, раз в неделю, как будто это некий сумасшедший, в котором живет очень много личностей, он просыпается, начинает от первого лица рассказывать какую-то историю. Задача радиослушателей — угадать, кем сегодня проснулся Фрэнки. И я ему написал несколько сценариев, там «Белый бим, черное ухо», там Александр Башлачев, ну, там штук 9, наверное. И мы с Вадимом сработались, и мне показалось, что его голос – это был бы идеальный голос для вот этого персонажа. Вот я позвал Вадима, мы все вместе встретились, обсудили. Мы хотели сперва говорить о таких вещах, о которых говорить публично не принято. Ну, там, я не знаю, допустим, детский суицид. Или какие такие социально знаковые вещи. А потом мы начали его распаковывать, и он сам начал дальше распаковываться самостоятельно. И темы подсказывать самостоятельно и так далее. Но это был такой позыв внутренний, и он это история, которая не финансировалась никак, но зато она принесла свои плоды, потому что благодаря Фриману мы перезнакомились с каким-то неимоверным количеством людей. он многие годы позволяет, до сих пор позволяет открывать многие двери. То есть достаточно просто, знаешь, такой инструмент, когда ты говоришь, что мы сделали? Мы сделали Фримена, и дальше как бы дверь открыта. Это тут так же, как, я не знаю, там наверняка есть каких-то там у музыкантов есть какая-то песня, и особенно это касается групп одной песни, которая говорит, я написал песню «Hotel California». Вот, сразу же. И
Слушай,
Фриман помог.
реально
А,
классно.
еще и в другую сторону сработало. К нам пришло много людей, к нам постучались, нас нашли и с нами начали общаться, потому что это синхронилось с восприятием разных людей, их восприятием мира, и поэтому нам это очень здорово помогло. Впоследствии нам помогло с инвестициями, с партнерствами и со всем на свете. То есть Фриман принес очень-очень много, не в деньгах.
Спасибо двум Павлам. Не знаю, смотрели вы или нет мультсериал «Мистер Фриман». Я смотрела, очень рекомендую. Забавный. И я добавлю, что это была только часть из нашего подкаста. Полностью 13-й эпизод уже доступен в подкастах и на нашем сайте. И еще по теме технологий, точнее их запрета. Ровно 2 года назад, 21 марта 2022 года, Тверской суд Москвы объявил компанию Мета экстремистской организацией. Были заблокированы тогда Facebook и Instagram. Помните, мы тогда еще думали, что это ненадолго. Но спустя 2 года так ничего не изменилось. Я напомню немного еще, что произошло накануне. Накануне 4 марта Роскомнадзор принял решение о блокировке Facebook, сославшись на так называемую дискриминацию российских СМИ. И потом через неделю к Facebook присоединился Instagram. И, как я уже сказала, за 2 года практически ничего не поменялось, потому что те люди, которые живут в России, они как посещали Facebook и Instagram, они это продолжают делать, потому что с технической стороны это решение ни на что не повлияло, и люди могут подключить VPN и заходить также в Facebook и Instagram. Да, это стало сложнее, но это возможно. Опять-таки доступ к рекламному кабинету Мета был запрещен и до сих пор запрещен у всех людей, проживающих на территории Российской Федерации. Вот такая дата у нас сегодня. А сейчас я хочу сообщить вам, что мы прервемся на короткую паузу, после которой вас ждет 2 интересных материала. Пожалуйста, не переключайтесь. А сейчас я предлагаю послушать интервью с Натальей Клак, экспертом в области Self-Management Superannuation Fund, об увеличении числа обманов и о самых распространенных видах мошенничества сейчас в сфере самостоятельно управляемых пенсионных фондов. Здравствуйте, Наталья.
Здравствуйте, Виктория. Спасибо, что пригласили. Очень приятно быть здесь с вами опять и делиться знаниями.
Наталья, расскажите, пожалуйста, о самых распространенных признаках мошенничества в контексте управляемых пенсионных фондов. Какие красные флаги должны нас насторожить?
Ну, насчет пенсионных фондов, вообще красные флаги будут такие же, как и везде. То есть, если вы, независимо, если вы инвестируете под своим именем или вы инвестируете в пенсионных фондах, первый красный флаг, конечно же, когда вам обещают золотые горы, когда обещают очень-очень высокий ретерн, то есть очень высокий процент, и когда вы должны свои какую-то валюту, вы должны ее перевести на чей-то аккаунт. Вот когда вы переводите свою валюту на чей-то счет, свою вот криптокарренси, свою валюту, тогда это уже точно красный флаг, что они вам обещают, что они будут управлять и будут они торговать вашими коинами, вашей валютой, и обещают вам золотые горы, обещают вам очень высокий процент. И это по всему миру, это не только в Австралии, это не только, ну, это и в Европе, и в Америке, это не только в пенсионных фондах. Но, к сожалению, люди в пенсионных фондах также попадают на эту удочку, когда они думают, что они могут удвоить, утроить свои деньги в течение буквально там месяца, и шлют свою валюту на какие-то счета, и, конечно, чаще всего они потом это уже не видят, этих своих денег никогда.
Я знаю, что вы скоро будете проводить семинар на эту тему, вебинар, да, и я читала описание к нему, вы упоминаете, что криптовалютные мошенники становятся все более изощренными. А могли бы вы привести примеры, какие вот новые методы появились, которые они используют для обмана?
Ну, вы знаете, методы на самом деле, как бы они все как были во всех поколениях, когда, как говорится, знаете, на дурака не нужен нож, ему три короба наврешь. То есть мы все падки на легкие деньги, это человеческая натура. И когда, опять же, вам обещают слишком много, это уже подозрительно. К сожалению, также сейчас очень популярно на финансовые блогеры, популярны всякие образовательные компании, которые открыть может кто угодно. То есть, если вы подумаете об этом, вы можете пойти завтра открыть компанию, назвать ее образовательной компанией по криптовалюте, открыть свой YouTube-канал и начать вещать каждый день. И через какое-то время люди начнут вам следовать. Опять же, зависит от вашей харизмы, зависит, как вы умеете себя продавать больше, чем делать деньги на самом деле. То есть я вижу очень много людей, которые наживаются на том, что, ну, как сказать, что всем хочется верить в то, что тоже можно где-то сделать деньги, и что это не только 5-7% возврат, как в стабильных акциях или в стабильном стабильных, like, property, real estate, все мы хотим, you know, там 20-30%, опять же, криптовалюта, если это 20-30% обещают, это может быть реалистично, но когда вам обещают 100% через месяц, ну, это уже точно нереалистично. Вот. И поэтому все методы, опять же, те же самые, просто схемы могут быть разные. Иногда это какой-то проект, например, вы инвестируете в какой-то криптовалютный проект, который они еще даже и не выпустили, вот эти вот коины, и вот вы один из первых, кто инвестирует, и потому что вы один из первых, вы думаете, что вот вы вложите $1000, условно говоря, и она пойдет там тысячи раз, десятки тысяч раз, ну, увеличится, когда они эту валюту выпустят, когда они эту коин лонч, вот этот вот криптовалюту. Очень часто все эти проекты заканчиваются ничем, потому что, естественно, любой криптовалютный проект – это усилия, это деньги, это дорого, это лойеры нужны, это нужны, конечно, IT. То есть очень много проектов, которые просто обещают и никогда не случаются. То есть идея хорошая, вот давайте вот сделаем такую вот идею, такую валюту, а под эту базу люди инвестируют деньги, и, опять же, эти деньги ничем не заканчиваются. То есть есть у меня примеры, ну, таких вот SMSF-трастис, то есть люди, которые в пенсионных фондах вложили деньги в какие-то криптовалюты, которые обещали им заменить доллар, заменить, ну, много чего обещали, вот, и люди до сих пор ждут, к сожалению. Очень часто еще бывает, что, допустим, этот проект идет годами, и кто его основал, они продолжают обещать, что нет, ну подождите, вот еще там полгодика, вот мы сейчас доделаем, и у вас все будет. Но опять же, я видела, люди сидят и ждут там по 5-6-7 лет, и, ну, проект на том же уровне. То есть они не могут ни продать, нету никакой ликвидности, не могут ни продать эти коины, ни забрать свои деньги. То есть как только ты куда-то деньги шлешь, неважно, ты шлешь валюту, там, допустим, австралийский доллар, или ты шлешь криптовалюту, как только у тебя исчезает контроль, то есть все, то есть там уже... Может это быть не схемы, я не говорю, что каждый проект это какие-то схемы, но скорее всего, если есть red flag, такие как, опять же, очень высокий return, какие-то там проекты безумные, то, скорее всего, это все будет в лучшем случае, там, не знаю, там 1%, что вы вернете свои деньги.
А каковы основные риски при добавлении криптовалюты в портфель управляемых компаний, и есть ли способы минимизировать эти риски?
Ну, смотрите, к сожалению, криптовалюта в Австралии – это не финансовый продукт. Что это значит? Это значит, что когда вы покупаете криптовалюту, вы можете пойти к кому-то, кто называет себя, допустим, специалистом, обучающим, но вы не забывайте, что эти люди, у них не имеется лицензии, у них не имеется финансовой лицензии, и у них не имеется никакого страхования. То есть как люди, которые вам рассказывают о криптовалюте и говорят, куда инвестировать, эти люди, у них нет иншуранса, у них нет страхования, это значит, что вы ничем не защищены. То есть и когда вы инвестируете валюту, например, особенно в своих пенсионных фондах, вы делаете это на свой страх и риск. Потому что вы делаете это на свой страх и риск, соответственно, вам нужно делать очень хороший ресерч, то есть вам нужно, скорее всего, быть консервативным. Я всегда своим клиентам говорю, опять же, я не даю совета, у меня есть лицензия, но у меня лицензия limited, я не даю финансовых советов. И опять же, в Австралии вам никто не может дать финансовый совет по поводу криптовалюты, потому что это не финансовый продукт. Если вам кто-то говорит, что они financial advisors и вам дают совет по криптовалюте, куда инвестировать, это тоже знак того, что это scam, fraud. И, кстати, несколько финансовых адвайзеров за последние буквально вот пару месяцев, они пошли в тюрьму за то, что они вот именно предлагали вот это вот криптовалюты делать какие-то инвестиции своим клиентам. То есть, а на самом деле это была компания, созданная ими. И, соответственно, опять же, они обещали, что вот там будут торговать валютой и делать там какие-то безумные доходы, приносить будет эта торговля. И, соответственно, они просто покупали себе квартиры, машины и сейчас пошли.
Ужас.
Сейчас пошли в тюрьму. Да, то есть поэтому, когда покупают криптовалюту, вы должны понимать, что вы можете рассчитывать только на себя и на то, чтобы, ну вот, какой вы ресерч сделали, и что у вас ни одна страховка ни у кого, а вам эти, если вы потеряете деньги, вам никто это не покроет. Вот я еще хочу сказать. То есть, когда вы, например, идете к финансовому адвайзеру, и он вам что-то советует, если вы теряете деньги в теории, вы можете его засудить, потому что у него есть страховка. А с валютой вы никого не можете засудить, кроме как сказать себе, что зачем я это сделал. Насчет моих клиентов, например, самые, ну, я сказала, консервативные вложения, которые я вижу у людей, особенно учитывая то, что это пенсионные фонды, это ваше будущее, это не деньги, с которыми люди, ну, должны, по идее, играть, да, то есть даже есть в законодательстве такой пункт, что вы должны как-то расти для СНСФ, вы должны свои вложения делать очень careful, потому что это на ваше будущее, то есть это не те деньги, которые можете разбрасывать. То есть должно быть у вас due diligence, как вот тут расти в СНСФ. Вот, самые консервативные подходы, конечно, когда люди просто инвестируют, ну, скажем так, в самые большие, в голубые фишки, самые большие валюты, криптовалюты, самые большие коины, и инвестируют через централизованные эксченджи. То есть не используют маленькие эксченджи, не используют эксченджи, особенно когда они находятся где-то в других странах, это, ну, в Сингапуре, например, или где-то в Европе, а мы в Австралии, мы не знаем там ни законодательства по поводу криптовалют, ни чем вообще они защищены, не защищены. То есть, когда мы говорим о, например, австралийских биржах, да, мы можем сказать, что они в Австралии, они следуют каким-то, ну, регулированию какому-то, у них есть лицензии. У большинства из них есть financial лицензии. Это значит, что у них есть проверки, у них идут аудиты. Это я все знаю, как бы, ну, не понаслышке, потому что я знаю лично вот эти вот эксченджи австралийские, и я общаюсь с ними постоянно. А когда вы инвестируете в какой-то, когда вы вкладываете деньги и пытаетесь покупать, опять же, эти коины через какие-то эксченджи, которые маленькие, которые находятся в каких-то других странах, только потому, что вы пытаетесь там сэкономить немножечко на физ или купить какую-то вот именно такую вот валюту, которой вот нигде нету, только вот на этой маленькой эксченже есть. Ну, ребята, скорее всего, это опять же, это просто как гэмблин. То есть вы играете. Ну, вот так же в казино можно идти играть. И то ли выиграете, то ли нет. Вот. Поэтому мой как бы технический совет, опять же, это не инвестиционный совет, а выбирайте те эксченджи, которые большие, которые вы знаете, которые, по крайней мере, в Австралии. А если вы где-то гонитесь за какими-то маленькими валютами на маленьких эксченджах, ну, вот в казино.
Наталья, спасибо вам большое за интервью. Я напомню, что у нас в студии была Наталья Клак, эксперт в области Self-Managed Superannuation Fund, самостоятельно управляемых пенсионных фондов.
Спасибо, Виктория.
Спасибо, Наталья. И сейчас предлагаю поговорить про Навруз. Навруз – это праздник весеннего равноденствия и персидский Новый год, который в этом году отмечают 20 марта. И сейчас предлагаю послушать материал «Бермет Талант» о традициях празднования Навруза в разных культурах, которые мы подготовили в прошлом году.
Навруз, Ноурус, Наурыс и Новрус – это разные вариации названия одного и того же праздника – Дня весеннего равноденствия и персидского Нового года. Этот день отмечают более 300 миллионов людей в Иране, Афганистане, Центральной Азии, Турции, Азербайджане, Албании, Македонии и в некоторых частях Индии. Его также празднуют уйгуры и курды, а также в некоторых республиках Российской Федерации – Башкортостане, Татарстане и Дагестане. Корнями этот праздник уходит в доисламские времена и древнюю иранскую религию – зороастризм. В разных культурах традиции Ноуруза отличаются, но есть и основные сходства. Во-первых, этот день проводят в семейном кругу и за праздничным столом. Так как это начало Нового года, многие люди надевают новую одежду, прибирают дома, принимают гостей или ходят в гости сами. В Иране, Афганистане и странах Центральной Азии готовят сумалёк, или как его еще называют, суманак и сумаляк, густую сладкую смесь из проросшей пшеницы и муки. Иногда в нее добавляют орехи и курагу. В Кыргызстане, где я выросла, на дно казана, в котором в течение суток варят сумалёк, положат мытые камни. По легенде, давным-давно жила бедная женщина, которой нечем было кормить своих детей. Как-то вечером она притворилась, что готовит еду, положив в казан немного проросшей пшеницы и камней. Наутро, когда семья проснулась, они обнаружили в казане густую сладкую смесь – сумалёк. У нас Ноурус официальный праздник и нерабочий день. По всей стране проходят мероприятия с традиционными танцами, концертами и соревнованиями в национальных видах спорта. В наши дни мало кто варит сумалёк дома, и многие предпочитают купить готовый. Дома окуривают дымом арчи – это вид горного можжевельника – и приговаривают молитву на благополучие и защиту от бед и злых духов. В соседнем Казахстане принято ходить по гостям и подавать наурыз-коже – наваристый суп из 7 ингредиентов – мяса, воды, муки, масла, пшена, соли и молока. В Афганистане помимо суманака подают традиционное сладкое блюдо – хафт-мева. Его готовят из 7 видов орехов и сухофруктов, которые замачивают в розовой воде на 3 дня. Семьи надевают традиционную одежду, поют песни и танцуют. Интересные традиции Новруза в Иране. В канун последней среды перед 21 марта люди прыгают через костры, а дети, спрятав лица под масками или покрывалами, ходят по домам и бьют ложками по кастрюлям и просят сладости, что очень похоже на обычай «сладость или гадость» – «trick or treat» во время Хэллоуина. Главный обычай в персидской культуре – это хафтсиин, когда на стол подают блюда и продукты, начинающиеся на букву «С». Например, саману, которую я уже упоминала ранее, яблоки и сенджет – местную ягоду, на английском ее называют «дикой маслиной». В Австралии, несмотря на разницу в сезонах и начало осени, а не весны, диаспоры отмечают Ноурус культурными мероприятиями и застольем, потому что это традиционный Новый год и символ обновления и новых начал.
Это был материал «Бермет Талант», и мы, конечно же, поздравляем всех, кто отмечает персидский Новый год с праздником. К сожалению, наша программа уже подходит к концу, и я вижу по времени, что я не успею поставить для вас песню группы ДДТ, которую приготовила, но ничего, сделаю это в одной из следующих программ. Зато у меня есть время рассказать вам другую новость. По случаю Всемирного дня счастья, который отмечался, кстати, вчера, обнародованы результаты отчета Всемирного доклада о счастье, согласно которым страны Северной Европы снова набрали самые высокие баллы, а Финляндия удерживает первое место в рейтинге 7-й год подряд. Итак, Финляндия на первом месте, Дания на втором, Исландия на третьем, Швеция на четвертом, Израиль на пятом, Нидерланды на шестом, Норвегия на седьмом, Люксембург на восьмом, Швейцария на девятом и, догадайтесь, кто на десятом, конечно же, Австралия. И немного о том, как этот рейтинг был основан. Он основан на 6 факторах: ВВП на душу населения, социальное обеспечение, продолжительность здоровой жизни, свобода, щедрость и отсутствие коррупции. И в этом рейтинге Россия опустилась с 60-го места на 80-й. Вот на этом мы закончим нашу программу. Спасибо, что были с нами, и до встречи в субботу.
Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте. SBS Russian в Фейсбуке.